Дневник столетия. Программа о том, чем живет и как готовится к юбилею Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых.
В 20-х начинали мы годах, шли на рабфак, чтоб частью стать народной, средь равных равными шагать свободно. Ученье свет нам путь открыл в потьмах. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый воз, чтоб жизнь светлее стала. Когда пришла война, мы встали в строй. Незрячие мы небо защищали. Мы зрячим книги в темноте читали. В блокадном городе, ведя со смертью бой. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый воз, чтоб жизнь светлее стала. И до сих пор продукцию дают построенные нами комбинаты. Мы любим спорт, культурой мы богаты. Мы славим ВОЗ и родину свою. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый ВОЗ, чтоб жизнь светлее стала. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый воз, чтоб жизнь еще светлее стала.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Дневник столетия» и я, ее ведущая, Кристина Павлова. Сегодня у нас будет ознакомительный выпуск, в котором мы акцентируем внимание на истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Но прежде чем погрузиться в омут памяти, я предоставлю слово нашему руководителю.
Уважаемые радиослушатели программы «Дневник столетия», я председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов. От своего имени и от имени правления нашей организации горячо приветствую вас и рад сказать о том, что в 2024 году наша организация первой в структуре Всероссийского общества слепых отметит свой вековой юбилей. Мы очень серьезно готовимся к этому знаменательному событию и надеемся, что нам удастся реализовать план мероприятий различных художественно-реабилитационных конкурсов, фестивалей, смотров, ну и, конечно, тематических мероприятий, которые будут посвящены истории нашей организации. Одним из таких проектов будет наша совместная деятельность с Радио ВОС, с культурно-спортивным реабилитационным комплексом по подготовке и выпуску нескольких программ под рубрикой «Дневник столетия». Я очень надеюсь, что эти материалы будут вам интересное, и что вы вместе с нами будете их слушать с большим удовольствием. Ну а самое главное при подготовке к празднику – это, конечно, внимание нашим ветеранам, нашим руководителям и секретарям местных организаций, нашему замечательному активу, участникам художественной самодеятельности, спортивно-физкультурных мероприятий. Вот обо всем об этом мы и будем говорить в наших программах. Мы начали подготовку к столетнему юбилею практически за 2 года до самого события. И нисколько не жалеем об этом. Был разработан предварительный план мероприятий, в который уже вошли такие знаковые события, как реализация проекта под названием «Слухач. Памятник незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда». Излишне будет говорить, что разработка концепции, эскиза памятника и реализация этого проекта займет не один месяц, а может быть даже и год. На сегодняшний день могу с удовлетворением сказать о том, что мы прошли согласование в градостроительном совете Санкт-Петербурга, и эскиз нашего памятника был утвержден. Сегодня ведется работа с администрацией города по подготовке постановления правительства с тем, чтобы памятник приобрел официальный статус. Одновременно идет работа по проекту благоустройства сквера, который за это время получил свое символическое название. В Санкт-Петербурге впервые появилось наименование, которое связано с инвалидами по зрению. Это сквер слепых слухачей. Мы надеемся, что, может быть, и к дате нашего столетия, а это 16 сентября 2024 года, нам все-таки удастся решить вопрос с установкой памятника. Ну, если этого не произойдет, то в любом случае работа будет продолжаться. Одновременно мы советовались, общались, консультировались по таким вопросам, как разработка памятного значка, подготовка к снятию фильма о деятельности Санкт-Петербургской Ленинградской организации ВОС. Сегодня одна из профессиональных компаний в городе занимается реализацией такого проекта, как фильм о Ленинградской Санкт-Петербургской региональной организации. Конечно, мы очень серьезно сегодня работаем над тем, чтобы не забыть ни одного ветерана. Проверяем списки, уточняем историю, биографии людей, готовим к публикации сборник, который называется «История в биографиях». В этот сборник войдут 3 большие раздела. Это рассказ обо всех руководителях региональной организации, начиная от губернского отдела ВОС города Ленинграда и заканчивая руководителем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. В сборник также войдет глава под названием «Руководители местных организаций». Конечно, собрать полностью историю, все биографии председателей местных организаций, ранее первичных организаций, мы не сможем. Но, тем не менее, считаем, что руководители, которые внесли наибольший вклад в создание, в восстановление, в развитие деятельности нашей организации, имена этих людей обязательно будут в этом сборнике. И, наконец, 3-й раздел посвящен директорам предприятий, хозяйственных обществ, учреждений, людей, которые принимали ответственные решения, связанные с производством Всероссийского общества слепых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это очень серьезная, большая, кропотливая работа, которую мы надеемся также завершить к нашей юбилейной дате. Конечно, будут буклеты, будут памятные подарки, будет сувенирная продукция. Сегодня мы думаем над концепцией праздничного торжественного вечера, в котором, надеемся, примут участие руководители Всероссийского общества слепых, члены центрального правления, конечно, представители администрации города и области. Мы очень рассчитываем, что праздник пройдет весело, торжественно и, самое главное, с огромным вниманием к тем, кто создавал, закладывал фундамент здания, которое сегодня носит название Санкт-Петербургская региональная организация ВОС. Ну, а что касается многочисленных конкурсов, смотров, фестивалей, реабилитационной направленности, то я думаю, что об этом мы еще поговорим в следующих выпусках.
А теперь немного истории. Предлагаю вам послушать рассказ о том, как все начиналось.
Санкт-Петербургская Ленинградская региональная организация ВОС является одной из старейших общественных организаций инвалидов нашего города и страны. Она создана по инициативе незрячих в 1924 году и активно осуществляет уставную деятельность, направленную на защиту прав и интересов инвалидов по зрению, реабилитацию и социальную интеграцию слепых и слабовидящих людей. Уже в начале XX века в Санкт-Петербурге стало усиливаться общественное движение слепых, основной целью которого была борьба за право на труд. Символично, что одно из первых объединений слепых в Петербурге, образованное в 1908 году и объединившее щеточников, корзинщиков, массажистов, музыкантов и настройщиков, называлась «Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом». В 1916 году по инициативе ослепшего художника Василия Ивановича Нечаева в Петрограде был создан Всероссийский союз слепых, который обратился к слепым земли русской с призывом к единству, взаимопомощи и самодеятельности. «Нам трудно бороться, но мы победим», говорилось в воззвании. Союз просуществовал менее года, но его идеи вдохновили незрячих России на борьбу за свои права и создание Всероссийского общества слепых. В 1922-23 годах в Петрограде были образованы 4 небольшие артели по производству корзин и щеток. Во главе артелей стояли незрячие. Это были первые школы, где инвалиды приобретали опыт управления производством. Однако такие вопросы, как улучшение быта, организация культурно-массовой работы, налаживание досуга, ликвидация безграмотности, получение образования, артели решать не могли. В январе 1923 года в Петрограде была предпринята попытка создания организации, выражавшей общие интересы. Состоялось собрание зрячих и незрячих людей, на котором было основано общество по улучшению быта слепых. Устав организации был зарегистрирован 4 сентября 1923 года. Это произошло на 4 дня раньше, чем в Москве, когда был зарегистрирован устав Всероссийского общества слепых. Целью новой организации было оказание всякого рода помощи и поддержки для улучшения быта слепых. Высшим исполнительным органом был совет. В быту совет называли комиссией, и все общество вошло в историю под названием КУПС, то есть комиссия по улучшению быта слепых. КУПС просуществовал меньше 1 года. Основная причина в том, что организация не стала массовой, о ней мало кто знал, и действия ее носили робкий, ограниченный характер. А самое главное заключалось в том, что программа и масштаб деятельности значительно уступали новой, зарождающейся организации Всероссийскому обществу слепых. Толчком к усилению объединительного движения незрячих Петрограда послужило образование в Москве в 1923 году инициативной группы по созданию Всероссийского общества слепых. Участники группы поставили цель создать самодеятельную организацию, которая бы состояла из слепых и защищала интересы слепых. 18 сентября состоялось общее собрание слепых Москвы, на котором был избран Совет Всероссийского общества слепых, СВОС. Совет развернул кропотливую работу по организации отделов ВОС на местах и созыву учредительного съезда. В конце ноября 1923 года в Петроград приехал первый председатель Совета Борис Петрович Мавромати. Он обратился к Василию Анфиногеновичу Анфиногенову, который на тот момент был ответственным организатором небольшой, но очень влиятельной партийной группы. Убедившись, что в Москве начали серьезное дело, Анфиногенов согласился созвать собрание актива, и вскоре состоялось собрание представителей всех организаций слепых в Петрограде. Большинство собравшихся одобрило идею создания ВОС. Собрание закончилось избранием Оргбюро по созданию Петроградского отдела ВОС. Члены бюро сразу же приступили к учету слепых и приему их в члены общества. К лету 1924 года период по формированию Ленинградского губернского отдела ВОС в основном был завершен. В организацию вступило 205 человек. 23 июня в артели «Слепец рабочий» на Песочной улице, дом 37, ныне улица профессора Попова, состоялось общегородское собрание членов Ленинградского губернского отдела ВОС, на котором присутствовало около 400 человек. Собрание открытым голосованием избрало совет ГУП отдела из 15 человек. На первом заседании Ленгубсовета 30 июня был избран президиум, в состав которого вошло 5 человек. Его председателем стал Арон Менделеевич Ефуни. В качестве первоочередной задачи президиуму было поручено осуществить регистрацию организации. 16 сентября президиум исполкома Совета Петроградского района города Ленинграда внес ГУПСовет ВОС в реестр обществ, союзов и других объединений под номером 1365. Эта дата и стала днем создания Ленинградской организации ВОС. Первостепенной задачей ВОС со дня его основания стало трудоустройство слепых и слабовидящих людей и привлечение их к активной деятельности во всех сферах общественной жизни. С этой целью создавались артели, открывались учебно-производственные мастерские. В 1925 году из 4 небольших артелей щеточников образовалась Ленинградская единая трудовая артель слепых, в которой в 30-е годы было занято до 350 незрячих щеточников. Многие незрячие были трудоустроены на государственных предприятиях. В 1929 году в Ленкооп Союзе была создана новая артель по расфасовке химических товаров, большую часть рабочих которой составляли незрячие, поэтому артель получила название «Химия слепых», сокращенно «ХИМС». Особое внимание уделялось созданию собственных предприятий. Первое такое предприятие было создано в 1928 году. Это была туфельная мастерская. К началу 30-х годов в городе и области действовало уже около 20 мелких учебно-производственных мастерских и артелей. В 1930 году выпустил продукцию Ленинградский электромоторный завод общества слепых «ЛЭМЗОС». Строительство и руководство заводом было возложено на ослепшего во время гражданской войны большевика, бывшего слесаря Леонида Андреевича Ильюхина. Завод был оборудован в помещении жилого дома на Геслеровском проспекте, ныне Чкаловский проспект, дом 36. В 1932 году второй съезд Ленинградского областного отдела ВОС принял решение объединить мелкие предприятия в одно крупное. 7 ноября 1933 года в Петроградском районе на улице Колтовской, дом 16-18, ныне улица Пионерская, дом 44, было начато строительство завода электромоторов и экспедиционного снаряжения ЗМС, рассчитанного на 1000 рабочих мест для инвалидов по зрению. ЗМС должен был стать базой союзного значения для изучения вопроса о применении труда слепых в механизированном производстве. Первая очередь строительства была завершена в 1936 году. На ЗМС начали производить электромоторы, складные кровати и табуреты. В его цехах работало 325 слепых. Большое внимание уделялось ликвидации безграмотности. В 1927 году было снято ограничение на поступление незрячих на рабфаки. Незрячая молодежь устремилась в высшие и средние специальные учебные заведения. В 1929 году в связи с ростом учащейся молодежи было организовано Ленинградское бюро слепых учащихся. В конце 30-х годов в студенческой ячейке ВОС состояло около 140 человек. Среди членов ВОС появились незрячие преподаватели, ученые, композиторы и писатели. Борис Игнатьевич Коваленко стал инициатором создания первой в стране кафедры тифлопедагогики при Ленинградском педагогическом институте имени Герцена. Он стал первым из незрячих, получивших в 1938 году ученую степень доктора педагогических наук и звание профессора. Большое значение в 30-е годы уделялось выпуску периодических изданий. В 1932 году стал выпускаться журнал «Путь ВОСовца» по Брайлю, выходивший по 1962 год. Журнал был официальным печатным органом Ленинградского областного и городского отделов ВОС. В связи с выделением Ленинграда в подчинение Совнаркому из Ленгуподдела ВОС в июне 1934 года был выделен Ленинградский городской отдел ВОС, первым председателем, уполномоченным Ленгор-отдела, с 1934 по 1936 год стал Петр Яковлевич Бессмертный.
27 января 2024 года исполнится 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. А знаете ли вы, что слепые люди наравне со зрячими воинами защищали нашу родину от фашистов? Если эта новость стала для вас открытием, то не спешите обращаться к Википедии. О подвиге незрячих слухачей вы узнаете прямо сейчас.
Незрячие ленинградской организации ВОС мужественно вынесли все тяготы и невзгоды блокадного времени. В городе по разным причинам остались около 300 незрячих. Оставшиеся ВОСовцы не были обузой для города. Свой вклад в укрепление обороны Ленинграда и приближение победы они внесли прежде всего своим трудом. Созданные в начале 1941 года под руководством инвалида гражданской войны Николая Николаевича Щербинского учебно-производственные мастерские УПМ не прекращали работать на протяжении всей войны. После ожесточенной бомбежки и пожара гостиного двора, где находилось основное производство УПМ, все производственные участки УПМ летом 1942 года были переведены на петроградскую сторону, Стрельнинская, дом 11, в помещение «Дом просвета» имени Шелгунова. Туда же были переселены и многие семьи незрячих, работавших в мастерских. Ленинградский городской отдел ВОС возглавлял тогда Георгий Васильевич Петров, а после его отъезда из города и смерти от дистрофии организация с апреля 1942 года руководил Степан Кириллович Алексеев, назначенный уполномоченным Центральным правлением ВОС. Быстро перестроившись на военный лад, мастерские производили продукцию, нужную для обороны города. Вместо щеток бытового назначения, сапожных, одежных и тому подобное, стали выпускать орудийные банники, щетки для очистки стволов орудий и щетки-прачки для стирки белья во фронтовых прачечных. Когда не стало щетины для набивки щеток, стали использовать стержни от пера. В Апраксином дворе, где ранее находилась инвалидная артель «Пух-перо», их накопилось большое количество. По предложению Щербинского, эти стержни распаривали, разрезали ножом и набивали ими щетки. Незрячие женщины на собственных ручных швейных машинах шили халаты и рукавицы. Из рулонов бумаги здесь изготовляли почтовую бумагу, то есть листы определенного размера, и конверты. Из отходов производства делали туфли и тапочки для госпиталей. Из-за нехватки сырья приходилось использовать для кроя верха тапочек обгоревшие палатки, простреленные и окровавленные шинели. От хозяйственных сеток и авосик УПМ перешли по спецзаказу фронта к плетению маскировочных сетей. Их использовали для укрытия стоявших на Неве кораблей, орудий, памятников и даже зданий. Такими сетями, раскрашенными под окружающий пейзаж, был замаскирован штаб фронта Смольный, благодаря чему ни одна вражеская бомба не упала на него. История сохранила имена тех незрячих, кто работал тогда в мастерских. Это Дмитрий Михайлович Ефремов, сестры Анастасия и Евдокия Грубович, Анастасия Васильевна Субботина, Мотя Фомовна Семенец, Вера Ивановна Цумская и Михаил Павлович Беляков. Чтобы выпустить больше продукции, рабочие при сигнале воздушной тревоги отказывались спускаться в бомбоубежище. При «Дом просвете» была организована комната, где работники могли отдохнуть, погреться, получить кипяток и даже переночевать. Недаром незрячие с любовью называли «Дом просвет» якорем спасения. А душой его была Зинаида Федоровна Алексеева, проработавшая директором ДПС с 1942 по 1960 годы. члены организации активно подписывались на государственный заем в Фонд обороны. Так, на второй военный заем в 1943 году было собрано 37 500 рублей с охватом 100% работающих. Дружно откликнулись ВОСовцы на призыв сызранской ячейки собрать средства на постройку тяжелого танка имени Островского и хабаровской ячейки на постройку аэроплана имени ВОС. В нашем музее хранится подлинная квитанция за подписью Галвина о сдаче в Фонд обороны серебряных вещей весом 380 граммов и золотого перстня весом 6 граммов. Мало кому известен подвиг, совершенный незрячими слухачами. 12 тотально слепых членов ВОС 14 января 1942 года добровольно записались в Красную армию и служили в войсках противовоздушной обороны, охраняя Ленинград от налетов вражеских самолетов. С помощью специальных акустических аппаратов, звукоулавливателей, они прослушивали ночное небо над Ленинградом и сообщали зенитчикам и прожектористам о приближении фашистских самолетов задолго до их появления над городом. Вот их имена. Бойко Алексей Федорович, Борейко Федор Петрович, Борисов Петр Николаевич, Заикин Игорь Антонович, Зобин Яков Львович, Кем Эдуард Филиппович, Михайлов Константин Андрианович, Никонов Овешкин Артемьевич, Петров Павел Петрович, Серебренников Гавриил Федорович, Скробот Иван Филимонович, Цыпленков Василий Иванович. Многие из них награждены медалями за боевые заслуги. Вот как описывает Семен Бытовой работу незрячих слухачей в повести «Ленинградская баллада», опубликованной в журнале «Звезда номер 1» 1974 года. Сняв свои шапки-ушанки и надев кожаные шлемы, закрывавшие почти все лицо, слухачи откинулись на спинку сиденья и, упираясь затылком в обтянутые гладкой кожей подголовники, принялись крутить маховички, отчего медленно и настороженно стали поворачиваться рупоры. В воздухе полно было различных звуков, создававших сплошной шум. К нему время от времени примешивались то отдаленная пулеметная дробь, то свист снаряда или густой шлепающий разрыв мины. Такой поиск в воздухе длился по много часов подряд, а то и всю ночь, и все это время надо было поворачивать рупоры и держать в одном положении голову. От напряжения начинало страшно ломить в висках, а шейные позвонки, казалось, вот-вот хрустнут. Требовалось невероятное усилие, собранность, выдержка, чтобы выслушивать небо, где в любую минуту мог возникнуть подозрительный звук. По-разному сложилась судьба слухачей. Пропагандист и политинформатор, работавший до войны на заводе ЗМС, Петр Николаевич Борисов, Павел Петрович Петров, рабочий учебно-производственных мастерских, и Эдуард Филиппович Кем были 16 марта 1942 года демобилизованы по состоянию здоровья. В записке начальника штаба 189-го артиллерийского полка говорится, что указанные бывшие красноармейцы на основании заключения врачебной комиссии признаны непригодными к несению воинской службы. Что произошло в дальнейшем с Петровым и Борисовым, неизвестно. Кем эвакуировался, а после окончания войны продолжал работать на предприятиях ЛП ВОС. Ничего не известно также о Федоре Петровиче Борейко. Аверкий Артемьевич Никонов погиб на боевом посту, прослужив полтора месяца в районе Колпино. В упомянутой выше ленинградской балладе автор приводит политдонесение лейтенанта Приловского с подробным описанием гибели Никонова. 23 февраля 1942 года, в день Красной армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы на звукоулавливателе ЗУ-6, отличники боевой и политической подготовки красноармейцы Борейко и Никонов были в торжественной обстановке перед строем всего личного состава приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28-е, находясь на боевом посту, они обнаружили в воздухе группу вражеских бомбардировщиков Ю-88, шедших курсом на Ленинград. Несмотря на то, что координаты со звукоулавливателя были переданы на прожектор и на КП зенитно-артиллерийского дивизиона со значительным упреждением, два бомбардировщика Ю-88 прошли через заградогонь. Один был сразу же схвачен прожектором-сопроводителем в перекрестии лучей и сбит прицельным зенитным огнем. Второму юнкерсу удалось приблизиться к позиции прожекторной роты, спикировать и сбросить бомбы. Одна 500-килограммовая фугасная бомба разорвалась в 20 метрах от звуковой установки. Осколком был ранен в грудь второй номер красноармеец Никонов. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему срочную медицинскую помощь, он скончался. Первый номер Борейко получил контузию и из строя не вышел. 28 февраля 1942 года в 13.00 погибший смертью храбрых на боевом посту красноармеец Никонов Аверкий Артемич с воинскими почестями похоронен в Зеленом Бору. Ходатайствуем перед командованием полка о награждении Никонова посмертно. Скропот Иван Филиппович. Годы жизни. 21 октября 1908 года, 15 сентября 1973. Родился в деревне Столбцы Гроненской губернии в крестьянской семье. Зрение потерял от оспы в раннем детстве. Учился в Смоленской школе для слепых детей. В 1928 году закончил музыкальный техникум имени Фрунзе в Ленинграде. В 1929 году организовал духовой оркестр, который под его руководством стал одним из лучших оркестров в Ленинграде в довоенное время. Службу слухачом начал 14 января 1942 года в 189-м зенитно-артиллерийском полку в районе станции Девяткино. С его помощью были сбиты два фашистских самолета. При взрыве эшелона получил контузию и 30 июня 1942 года был демобилизован. После окончания войны снова руководил духовым оркестром при музыкально-эстрадном объединении. Цыпленков Василий Иванович. Родился в 1905 году в Царицыне, в семье рабочего. Рано осиротел. Учился в Саратовской школе для слепых детей. После школы учился на рабфаке в Саратове и после его окончания на юрфаке ЛГУ. Работал юрисконсультом на заводе «Красный треугольник». Служил в 189-м зенитно-артиллерийском полку. Летом 1942 года был демобилизован и, оставаясь в Ленинграде, умер от дистрофии. Михайлов Константин Андреанович. Годы жизни 1910-1973. Имел небольшой остаток зрения. До войны работал на заводе ЗМС. В 1941 году перешел в учебно-производственные мастерские. 14 января 1942 года был уволен ввиду ухода добровольцем в РККА. После собеседования в штабе 2-го корпуса на Басковом переулке направлен слухачом в распоряжение 351-го зенитно-артиллерийского полка. В июле 1942 года взрывной волной был сброшен со звукоулавливателя и получил контузию. После двукратного пребывания в военном окружном госпитале на Суворовском проспекте по состоянию здоровья демобилизован и эвакуировался в Вологодскую область. В 1945 году вернулся в Ленинград и поступил в только что организованную при Домпросвете музыкальную школу баянистов для военно ослепших. С 1950 по 1973 годы работал на предприятиях ЛП ВОЗ. Серебренников Гавриил Федорович. Годы жизни 1895-1975. Родился в Архангельске, слепой с детства, имел абсолютный слух. С 1931 года и до начала войны работал настройщиком на фабрике «Красный Октябрь», производящей пианино и фортепиано. За успехи в труде в 1936 году премирован пианино. 14 января 1942 года дополнительно без прохождения медицинской комиссии включен в список слухачей. Вместе с другими слухачами служил в 189-м зенитно-артиллерийском полку, располагавшемся в районе станции Девяткино. Прослужив 5 месяцев и 7 дней, был 30 июня 1942 года демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись после эвакуации в Ленинград, поступил в 1947 году в музыкально-эстрадное объединение и проработал мастером-настройщиком музыкальных инструментов до 31 октября 1960 года, когда был уволен в связи с ликвидацией отдела настройщиков. Стаж работы настройщиком составлял к тому времени 30 лет. Серебренников активно выступал за сохранение для слепых старинной профессии настройщика клавишных инструментов. Заикин Игорь Антонович. Годы жизни. 11 января 1915 года, 24 декабря 1982 года. Получил высшее образование, закончив в 1940 году исторический факультет Ленинградского государственного университета. В армии служил в 351-м зенитно-артиллерийском полку до 1944 года. Награжден медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за оборону Ленинграда, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и другими. После войны несколько лет преподавал новую историю в Ленинградском институте советской торговли. С 1948 по 1979 годы работал на щеточной фабрике имени 18-й партконференции. Выступал перед рабочими с лекциями, был политинформатором и редактором «Стенной газеты». Зобин Яков Львович. Годы жизни. 14 марта 1973 года. Родился в местечке Яблоки Полтавской губернии. Отец заведовал мастерской по пошиву военного обмундирования, мать домохозяйка. В 1930 году закончил семилетнюю трудовую школу и поступил на Ленинградский электромоторный завод «Общество слепых». Работал токарем по металлу и сборщиком электромоторов. Руководил производственной бригадой. Участвовал в работе рационализаторов. Предложил, в частности, для запрессовки статоров приспособления, облегчавшие труд слепых. В 1936-1938 годах посещал занятия на рабфаке при Педагогическом институте имени Герцена. В 1938 году поступил на ИСТФАК ЛГУ и затем перевелся на политэкономический факультет. Избирался председателем студенческой ячейки. Вместе с другими членами ВОС записался добровольцем и прослужил в действующей армии с 14 января 1942 года по 20 июня 1945 года. Сначала в 84-й отдельной зенитно-артиллерийской бригаде, затем в воинской части номер 22231, дислоцировавшейся в районе совхоза Бугры. Имел благодарность от командования. В 1944 году был делегатом на первой партийной конференции 84-й бригады. После войны восстановился на 4-й курс политэкономического факультета и в 1947 году получил диплом преподавателя политической экономии. Работал в Ленинградском кораблестроительном и библиотечном институтах с 10 сентября 1947 года по 10 февраля 1951 года. По состоянию здоровья вынужден был оставить преподавание и перейти на работу в учебно-производственное предприятие ЛП ВОС. Зобин награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Самой колоритной личностью среди слухачей был Алексей Федорович Бойко, годы жизни 1906-1968. Он родился в деревне Толмачево Курской губернии. Перед войной работал вязальщиком сетей в учебно-производственных мастерских. Веселый, общительный от природы, да к тому же хороший баянист, он быстро освоился с условиями фронтовой жизни и стал своим человеком среди красноармейцев. Всю войну ефрейтор Бойко прослужил в 3-й прожекторной роте 189-го зенитно-артиллерийского полка. Он был награжден двумя медалями за боевые заслуги, медалями за оборону Ленинграда и за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 27 июня 1945 года на основании заключения медицинской комиссии Бойко был демобилизован и снова оказался рабочим на производстве. Последние годы он работал на УПП номер 5. Образ Бойко в художественной форме отобразил Шутов в своей книге «Я знаю ночь». Огромную роль сыграли незрячие Ленинграда в оказании помощи потерявшим зрение на фронте бойцам и офицерам Красной Армии. 1 июня 1940 года под руководством профессора Коваленко были открыты курсы при Институте имени Герцена по подготовке военно ослепших к поступлению в вузы. После эвакуации этих курсов в августе 1941 года в город Пермь всю работу с военно ослепшими взяли на себя незрячие преподаватели и активисты-общественники Ленинградской организации ВОС. Летом 1942 года Ленгоротдел открыл в интернате для военно ослепших, находившемся на проспекте Динамо 14А, отделение по обучению плетению сетей. Военно ослепшие обучали здесь же Брайлю, машинописи, игре на баяне и так далее. В апреле 1943 года была открыта школа для военно ослепших. В ней работали 8 преподавателей. Официально школа должна была обучать письму и чтению по системе Брайля. Но по существу это была служба по возвращению к жизни людей, находившихся, как правило, в состоянии глубокой депрессии. Сами учителя назвали эту школу «школой на колесах», так как им приходилось ездить по госпиталям и проводить индивидуальную работу с каждым учеником персонально. Обучая письму и чтению по Брайлю, Преподаватели школы прививали военнослепшим элементарные навыки самообслуживания, учили ориентироваться, а самое главное, вселяли уверенность в том, что волевой человек, преодолевая физические недостатки, может жить и трудиться без зрения. С мая 1943 по сентябрь 1944 года обучение в школе прошли 958 военно-ослепших. В связи с ростом востребованности образования в октябре 1944 года была образована средняя школа для военно-ослепших при Домпросвете. В этом же году для них была создана музыкальная школа, где военно-ослепших обучали игре на баяне. Всю эту ответственную и благородную работу с военно-ослепшими проводили незрячие учителя и общественники. Лакеева Мария Васильевна, директор школы, Даничева Юлия Николаевна, Ришпин Людмила Владимировна, Буркова Ольга Михайловна, Фейгин Семен Маркович, Алексеев Степан Кириллович, Бунакова Мария Борисовна и Бершатская Варвара Алексеевна. Деятельность Ленинградской организации ВОС получила высокую оценку. Уже в июле 1943 года одними из первых были награждены медалью «За оборону Ленинграда» 51 член ВОС, а всего награждено за непосредственное участие в обороне города 84 ВОСовца. В музее имеются дневники Галвина Эдуарда Яковлевича и Горчакова Петра Васильевича. Вот некоторые строки из дневника Горчакова, написанного шрифтом Брайля. «Пишу лежа в постели, так как болею, пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Итак, голод. Это невозможно передать ни словами, ни на бумаге. Это можно лишь понять тогда, когда сам все переживешь. К какому отупению и безразличию приводит он? И хочется только кушать и кушать, думать лишь об этом. Физические силы постепенно покидают человека, слабнут мышцы. В разговоре слышится кашель, и человек умирает. Я сам слыхал разговор таких людей. Шульц, сестра Клавы Ганичевой Соня и другие. О, ужас! Слабнуть физически я стал с ноября 1941 года. Дистрофия. Вот общий диагноз истощенных. Сейчас открыты стационары, маленькие дома отдыха при производствах. Люди ослабли почти все. Бюллетенщиков стало больше здоровых. Люди пухнут, употребляя много воды или кушая суп из соли, перца, горчицы и воды. Люди, к тому же, измучивались переходами на работу, так как трамваи с ноября перестали ходить. Нет топлива, а значит и тока. К тому же, пути от снега некому убирать, все ослабли. Заводы и фабрики почти все встали. Нет топлива. За время блокады численность Ленинградской организации ВОС резко сократилась и на 1 января 1944 года составляла 171 человек. После снятия блокады организация стала пополняться возвращавшимися из эвакуации незрячими и в значительной степени военно ослепшими. На 1 января 1945 года в организации уже насчитывалось 301 человек, из них 80 — военно ослепших. С того времени и в продолжение 30-35 послевоенных лет инвалиды войны стали ведущей силой Ленинградской организации ВОС. Они были передовиками производства, рационализаторами, активными общественниками. Большинство директоров предприятий, начальников цехов и председателей первичных организаций были бывшими военными. Председателем Ленгородотдела ВОС с 1951 по 1959 год стал в прошлом майор Иван Петрович Белоусов. Алексей Андреевич Маклецов, командир эскадренного миноносца, капитан первого ранга, награжденный орденами Красной Звезды, Красного Знамени и Отечественной войны второй степени, был избран председателем областного отдела и затем объединенного Ленинградского правления ВОС. В 1971 году его заменил на этом посту бывший разведчик, капитан, защищавший Ленинград на Пулковских высотах, Иван Петрович Мачульский. Прошло 70 лет, но среди нас по-прежнему живут и трудятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники и жители блокадного Ленинграда. Это наша память и совесть. Они совершили великий трудовой и ратный подвиг, благодаря которому наша страна вышла победителем в самой суровой и жестокой войне.
Наша основная движущая сила – это люди, которые внесли вклад в развитие и становление Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Вы еще не раз услышите о таких людях в программе «Дневник столетия». Сегодня я хочу вас познакомить с председателем местной организации «Коломна» Еленой Лебедевой. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве. Вы ведь родились не в Ленинграде?
Да, я родилась в Воронежской области, но школу я закончила массовую, обычную, с обычными детишками. Но видела, конечно, уже я плохо, и мне было трудно, если задания по вариантам писали на доске. Я и сидела на первой парте, но я все равно не видела задания, и мне на листочке его давали, и я уже около своего носа, так сказать, писала, решала, делала задачи. Ну вот, а детство, конечно, мое золотое. Меня родители, меня любили очень. Я эту любовь осязала. Они являли ее в полноте. И вот как раз с этого действительно все и начинается. Весь жизненный путь, закладывается характер и так далее.
А как вы оказались в Петербурге?
А в Петербурге, значит, мне исполнилось 14 лет. И у меня здесь родная сестра уже была. И мои родители отправили меня к ней после 8 класса. И здесь я уже поступила в училище специальное и 3 года училась профессионализму и закончила среднюю школу. Вот таким образом. А дальше работа всего 1.5 года, и мне стало все труднее работать.
А где вы работали первоначально?
Садово-парковое хозяйство. Это в Колпино. По распределению училища я попала в Колпино. И там как раз я получила комнату. И вот там было 3 сквера, 3 парка, на которых мы работали. И потом вот мне дали 2-ю группу инвалидности, потому что мне стало совсем трудно работать по зрению. Первый раз дали мне 2-ю группу, через год дали 1-ю группу, через 2 года постоянно 1-ю группу. Вот. И в 19 лет я пришла на УПП-5, на наше родное, где меня встретили очень хорошо. Взяли в бригаду. Бригадиром была Хорошавина Галина Александровна. Эмилия Давыдова, тогда она была Петрова, она меня сразу решила научить системе Брайля, чтобы я владела. И я это очень быстро освоила. На самом деле. Вот. Ну и там, конечно же, я попала к таким уже опытным женщинам в коллектив, где я работала во 2-м цехе. Мы там, значит, делали 2-ю операцию, я делала высоковольтная аппаратура. И эти женщины, они так тоже ко мне прониклись. Ну, я для них ребенком была, 19 лет. Ну и на 5-м предприятии, конечно, было очень много различных кружков, которые я стала посещать тоже с большим удовольствием. У меня не было тогда еще семьи. Кружки были танцевальные и театральные, и вокальные. И в агитбригаду я входила. И даже вот мы в агитбригаде учились и по местным организациям выступали. Я стихи читала, я принимала самое-самое активное участие. Вот таким образом. А потом уже в конце этого же года я вышла замуж в 20 лет. И это была, вот, можно сказать, первая любовь. Но потом вот она, к сожалению, не сохранилась у меня. У нас 2 детей, и сын, и дочь. Зрячие. Получили они образование. Им было это легко. Вот. А мне это было труднее из-за зрения.
На УПП вы начали работать в какой должности?
Да, я, значит, вот сначала была во 2-м цехе. 2-ю операцию делала. Это такое, знаете, чистая работа. Меня все время подходили и спрашивали, ты не устала? А я после такой работы в садово-парковом хозяйстве, я отдыхала. Мне так было легко и просто, и нравилась эта работа. Ну, а потом я перешла в 1-й цех, где я уже делала пенсию. Там заработки были больше, и пенсию можно было сделать легко. И вот там, значит, началась моя общественная работа. Параллельно с тем, что я работала на гипке, на штампе, это непростая работа, но я ее освоила. Знаете, ведь каждому, даже к штампу, нужен подход. И вот я его нашла, этот подход, и мы со штампом дружили. А если он выходил из строя, конечно, слесари подходили и помогали в этом. Ну, а вообще эта работа, она спорилась еще и с песней. Пела и работала. Вот таким образом. Ну, и уже меня заметили, вот такую активную. И выбрали меня председателем цехового бюро ВОС. И вот я здесь уже начала свою общественную работу. Мы занимались и производственными делами, занимались и бытовыми делами. Опять же, уже даже не ограничиваясь нашим третьим цехом, мы стали объединяться и с первым цехом, и как раз вот делать какие-то мероприятия большие, общие. В общем, вела, ну, можно сказать, такую колоссальную работу. У нас, значит, заместитель директора работал, Дегалов Валерий Алимович, и вот он говорит: ну, ты целый пласт повернула. Вот до тебя такого не было. Это не мои слова, это не моя гордость, это оценка моей работы. Ну и видя вот эту активную работу, Нина Ивановна, я входила уже и в бюро нашего предприятия, она была председателем бюро, и она меня рекомендовала, ну, надо, значит, меня продвигать и на региональный уровень. Ну что ж мне закисать-то здесь в цехе? И вот в 2007 году меня избрали в местную организацию «Коломна». И вот с того времени, уже почти 17 лет, я работаю председателем местной организации «Коломна». Это Адмиралтейский район. И параллельно еще это нагрузка общественная при правлении. Я входила в совет, была председателем совета по работе с молодежью. И там тоже была очень интересная работа. Мы ходили в комитет по молодежной политике города и к многим чиновникам для того, чтобы добыть денег для проведения различных мероприятий. И нам их давали, и с большим удовольствием. Мы делали форумы даже 2 раза в год. Это и Пушкин, и Репино, и Зеленогорск. И, в общем, много-много мест, где мы были в пансионатах и проводили наши форумы молодежные. Также мы проводили экскурсии, и даже не просто автобусная экскурсия, вот однодневка и двухдневки, потому что позволяли деньги. Также мы проводили турслеты. И это тоже очень интересная страничка в молодежном совете. Ребята, они же спортсмены в большинстве. Конечно, культура и спорт — это основные такие 2 крыла, которые молодежь любит и занимается. И вот на турслетах мы много-много разных мероприятий устраивали, но пиком был сплав по реке Вуокса на рафтах. И это для меня, конечно, было очень ответственно. А вдруг что случится? Я же за них отвечаю. Но им так было здорово. Про нас печатали в газетах. Ребята были такие довольные, счастливые. Ну, в общем, много-много мы могли мероприятий проводить. А сейчас мы, конечно, как и все другие местные организации, уже готовимся к 100-летнему юбилею нашей организации Всероссийского общества слепых. И к этому мы подходим тоже очень тщательно, с интересом. У нас есть все планы, и мы потихонечку с этим работаем. И, конечно, связываем эти наши планы, опять же, с администрацией нашего района. Например, подарки активу. Вот через них провести мероприятие вот такого масштаба большого. В нашей местной организации нет просто места. Они тоже нам предоставят свои реабилитационные помещения красивущие. И мы, конечно, будем на уровне проводить вот эти мероприятия. Будем стараться. Ну и хочу, конечно, сказать об наших людях, которые и сами работают, и группоргами, и в мероприятиях принимают участие, и в праздниках. Я хочу их поблагодарить. Они замечательные. Но у нас еще такой район, интеллигентный Адмиралтейский район. И люди у нас интеллигентные, замечательные. Я очень благодарна вот именно людям. И, конечно, наш председатель Алексей Борисович Колосов, но это же кладезь. Можно учиться, учиться и учиться у него, и никогда не научишься. Я очень благодарна ему, конечно, в первую очередь.
Есть ли какой-то секрет, который вам позволяет так долго заниматься общественной деятельностью и от этого не уставать?
Да, конечно. Конечно, есть. Это мой супруг, который всегда рядом. Всегда. И помогает. И просто сопровождает. В этом все.
Пустой гранитной мостовой бреду понурый и хмельной. Гуляет ветер над Невой и шепчет дождик надо мной. Он здесь незримый постовой. Иду неспешно в тишине по Петроградской стороне. Застыл твой образ в голове, как будто кадр в сладком сне. Так взбудоражил мысли мне. Здравствуй, город непокорный. Ну, как живешь? Голос твой мотив поет минорный. Каналов и мостов ночь напролет бродить готов. Поднять с Петром на пассажок и, очертив еще кружок, зайти в знакомый кабачок. Шестая рюмка коньяка. Я не пьян еще пока, ведь знаю я наверняка, прочь улетит моя тоска сквозь тьму седые облака. Здравствуй, город непокорный. Ну, как живешь? Голос твой мотив поет минорный.
вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы очень ждем обратной связи. Ваши отзывы и пожелания вы можете присылать на почту presses@spbvos.ru. С вами была Кристина Павлова. Услышимся в следующих выпусках.